радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередная 39-я передача «Узнаваемая классика». Сегодня ее автор и ведущий, писатель Сергей Белкин, познакомит нас с музыкой, написанной на народные темы. Прозвучат произведения Глинки, Брамса и Родриго. Затем в нашем эфире очередной выпуск передачи «Территория семьи». Ее автор и ведущая Людмила Аркадьевна Рябиченко предполагает сегодня поговорить о том, что технологии превратили человека в носителя персональных данных, того самого цифрового аватара, который представляет живой интерес для бизнеса. 24 августа 2002 года отошел ко Господу протоиерей Николай Гурьянов, один из наиболее почитаемых старцев нашей церкви XX, начала XXI веков. И сегодня в нашей программе об отце Николае вспоминает протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковский. В завершении часа вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 10-й седмицы по Пятидесятнице. И, как всегда, эту рубрику ведет в нашем эфире протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хочется предложить вам музыку, ставшую классической, академической, но имеющую ярко выраженные народные корни. В действительности такой музыки очень много. Уместно вспомнить крылатое выражение Михаила Ивановича Глинки: «Народ сочиняет музыку, мы, композиторы, только аранжируем ее». В своей первой опере «Иван Сусанин» Глинка воспользовался лишь одним русским народным мотивом, а вот симфоническая поэма «Камаринская» целиком построена на мелодиях двух народных песен – свадебной песни «Из-за гор гор высоких» и плясовой «Камаринской». Про эту поэму Чайковский сказал, что в ней, как дуб в желуде, вся русская симфоническая музыка. Следующее произведение самим своим названием подчеркивает народные истоки. Йоханнес Брамс написал 21 музыкальную пьесу под общим названием «Венгерские танцы». Создавались они на протяжении многих лет. Не все пьесы содержат в себе в качестве основы народные мелодии. Многие придуманы самим Брамсом, хотя общий венгерский народный дух сохранялся во всех. С народной музыкой Брамс знакомился благодаря венгерскому скрипачу Эде Ремени, с которым они вместе путешествовали, выступали с концертами и слушали деревенских музыкантов. Мелодии, которые легли в основу двух очень популярных танцев Брамса, первого и пятого, сам Брамс считал народными. Впоследствии историками музыки было установлено, что у этих мелодий есть автор, венгерский композитор Бела Келлер. Несмотря на это, венгерские танцы, несомненно, относятся к музыке, опирающейся на ярко выраженную народную традицию. Слушаем венгерский танец Брамса номер один. Завершит нашу программу аранхуэсский концерт Хоакина Родриго. Именно этот концерт, премьера которого состоялась в 1940 году, принес испанскому композитору мировую славу. Концерт состоит из трех частей, но особенную популярность ему принесла именно вторая часть, которую мы сейчас и послушаем. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72 и 92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим сегодня о персональных данных, хотя мы, в общем-то, говорим о цифровизации уже не первую встречу подряд, но нужно понимать правильно суть происходящих изменений и рассматривать какие-то отдельные аспекты, которые, может быть, помогут понять всю картину. Когда мы с вами волновались по поводу закона о персональных данных, а это было уже достаточно давно, вспомните, в 2010 году был принят закон о муниципальных услугах, где уже появились все эти требования. И по странному стечению обстоятельств принятие закона в июле совпало с пожарами в Москве, когда вся Москва задыхалась. Даже не с пожарами, а с задымлением Москвы. Не было понятно, откуда идет дым, откуда он появляется ночью. Как будто горят торфяники не горят. Но все задыхаются, и кто-то попадает в больницу и так далее. В общем, было не до закона. Закон был принят. Дальше были там другие законы, и вот мы сейчас имеем уже некую законодательную базу, которая нас как-то незаметно-незаметно из людей превратила в носителя персональных данных. Вот мы с вами уже те самые цифровые аватары, которыми нас, в общем-то, пугал, или даже не пугал, что ему пугать, а говорил, открывал тайну или открывал горизонты нашего познания Герман Греф, руководитель Сбербанка, когда говорил, что вот скоро никому вы будете неинтересны, а только ваши данные, те самые цифровые аватары, которые и будут иметь только цену. Это да, это так. Персональные данные теперь самый дорогой продукт глобального рынка. И обращаю ваше внимание, что это уже товар, он уже назван и обозначена цена. В 2014 году британская аналитическая компания Cambridge Analytica при помощи приложения, разработанного научным сотрудником Кембриджского же университета Алексом Коганом, $800 стоимость этого приложения, обеспечила доступ к персональным данным 50 миллионов пользователей социальной сети Facebook. Утечка была обнаружена через год. То есть 50 миллионов человек потеряли в результате вот этой программы за $800, потеряли свои персональные данные, пользуясь сетью Facebook. Был страшный скандал, Facebook оправдывался, Цукерберг приносил извинения пользователям системы. Но как-то вообще каких-то кардинальных изменений не произошло. По данным ассоциации исследовательских компаний «Эзомар», мировой рынок онлайн-исследований оценивается сегодня в 13,7 миллиардов долларов. Российские – 29,2 миллиона долларов. Консалтинговая компания IDC оценивала мировой рынок Big Data, то есть больших данных, к 2020 году примерно в 203 миллиарда долларов против 130 миллиардов в 2016 году. То есть за 4 года предполагается, что практически в 2 раза увеличится рынок. За счет чего? За счет получения, ну, наверное, максимального доступа к информации о людях, населяющих не только конкретное национальное государство, но и весь мир. Специалист по безопасности Федерации исследований электоральной политики Андрей Абросимов рассказал о примере кражи данных. Его знакомая оформляла кредит в банке для покупки ноутбука. Специалист банка через включенный Bluetooth, а это такое устройство, вы, может быть, видели, для того, чтобы передавать данные, ну, как бы по воздуху, да, не через шнур, не через флешку, а через программу. Он скрытно скопировал контакты адресной книги клиентки. Вот она покупала кредит в банке, он получил доступ к ее телефону, скопировал контакты, и при первом случае задержки выплаты по кредиту на сутки всем, кто был в адресной книге, начали поступать звонки. Понимаете, вы пришли оформить, скопировали данные всех ваших друзей или ваших партнеров, или людей, которым вы там раз в год звоните только по особым случаям, и их стали предупреждать о том, что вот некая там Иванова Петрова не заплатила кредит в срок за свой ноутбук, который она купила. Профессор Колумбийского университета Алан Уэстин в 68-м году выступал еще в 68-м перед частью Конгресса США об опасности кредитных бюро. Вот они только тогда стали открываться, эти кредитные бюро, которые давали кредиты американцам. Кредит было получить легко и взять его на 50 лет и заехать сразу же в новый дом с молодой семьей. Но потом эта долговая яма оказалась непомерной ношей для простого американца. И мы знаем, что в 2008 году, когда был финансовый кризис в мире, ну, в общем-то, выстроен, как мы знаем, по мнению специалистов, оказалось, что в Америке вот эта система кредитная обрушилась, потому что практически там 75-80% американцев не смогли выплатить кредит из-за той системы, которая заставляла их платить эти 50 лет очень, очень много денег. Так вот, этот профессор Алан Уэстин, он сказал еще, напоминаю, в 68-м году об опасности кредитных бюро по причине утечки данных, которыми будет кто-то пользоваться. В августе 18-го года житель США, штат Калифорния, Наполеон Потаксил, подал в суд на компанию Google, обвинив ее в незаконном сборе информации о передвижениях пользователей, чем нарушается, в общем-то, закон о персональных данных. Агентство Associated Press провело свое расследование, в котором выяснилось, что данные о геолокации и перемещениях пользователей собираются даже при выключенном телефоне. Google пока отвергает обвинение. Но мы с вами знаем уже, что это совершенно секрет Полишинеля. И я вам уже говорила не один раз, и информация это из открытых источников, никто ее не кодирует, не шифрует и не прячет. Что, допустим, департамент транспорта города Москвы покупает у мобильных операторов данные о геолокации пользователей. Вот вы идете со своим телефоном по улице, и эта геометка все время где-то у кого-то высвечивается. То есть искусственный интеллект собирает эту информацию, что вы сейчас вышли там с одной улицы, дошли до станции метро или там доехали, потом поехали туда-то, и завтра вы тоже туда-то поехали, послезавтра тоже. Значит, вы ездите на работу в одно и то же время туда и обратно. Значит, уже можно заключить, что у вас есть постоянное место работы, что вы, допустим, потом пришли после работы на такую-то улицу, где есть продуктовый магазин, значит, вы семьянин заботливый, вы там покупаете много продуктов. Для этого есть информация с вашей уже бонусной карты, где вы скидки всякие оформляете, вы покупаете в таком-то магазине, допустим, магазине здорового питания или там масс-маркет в самом дешевом магазине. Мы уже понимаем, сколько денег вы тратите, насколько вы обеспеченный человек и так далее. И вот эти данные покупает же не только департамент транспорта. Такие данные анализируют пока еще не гласно, но, в общем-то, это тоже секрет Полишинеля, все об этом знают. Это называется скоринг. Банки такую информацию покупают, сами собирают. Есть специальные программы, есть цена на такие сведения даже на черном рынке, в информационной сфере. И они покупают информацию о клиенте, который к ним пришел оформлять кредит. Он пришел, заполнил документы, им сказали, ждите, мы будем рассматривать ваши вопросы. За это время собирается информация из социальных сетей, заходят на его страницу, заходят работники банка специальные, которые смотрят, какие тезисы, какие лозунги, какие увлечения у конкретного работника, реально, как он живет, где что у него есть, с кем он встречается. Ну, полная картина. Мы же так любим хвастаться своей жизнью или рассказывать, или искать друзей, или придумывать какую-то жизнь, или какие-то лозунги туда вставлять, которые, может быть, нам не свойственны, нам хочется показаться каким-то. Вот это все ложится в некую копилку. А у вас составляется информация. Это уже репутация, которая в сети находится. Вы потом никуда не денете эту репутацию. Вы хотели похвастаться, а создали себе репутацию и создали себе судьбу. Банк произвел скоринг. Он оценил то, что вы сами о себе заявляете. Он оценил то, как вы живете, купив информацию мобильного оператора. Он посмотрел, брали ли вы раньше кредиты и какая у вас кредитная история. Сбербанк вас сейчас, наверное, склоняет к тому, чтобы вы брали кредиты любые, хоть на какую-то сумму. Если у вас небольшой доход, он говорит, ой, мы вам прямо сейчас хотим вас порадовать. Допустим, вы пришли карту поменять в Сбербанк, а вам говорят, мы хотим порадовать, Сбербанк вам разрешил оформить кредит на целых 6 тысяч рублей. Вы говорите, ой, да что такое 6 тысяч рублей, что это за кредит? Не, ну мало ли у вас, вы пошли в магазин, деньги закончились, вы купили. Вы берите, потом, если вы будете выплачивать, как положено, у вас будет хорошая кредитная история, банк вам разрешит другой кредит, он разрешит вам больше, а потом, если еще у вас будет хорошая кредитная история, еще больше. И нам предлагают вообще во главу угла теперь ставить лояльность банка к нам, к нашей личности, как самому главному критерию оценки собственной жизни, собственной судьбы. Вовсе не, скажем, спасение личное, не забота о душе, а то, насколько моя кредитная история в глазах конкретного банка, к которому я обратился, потому что мне нужно сделать ремонт, там, отправить там, кого-то на лечение в семье. Истории же разные бывают, почему должны взять. Вот негде взять денег больших, негде. Срочно нужно. Близкий человек, мы хотим ему срочно помочь. Случилось непредвиденное или несчастье, или мало ли какая ситуация. Мы приходим в банк, и оказывается, что самое главное теперь у нас в жизни – это понравиться банку. А для этого нам предлагают совсем другой набор ценностей. Ну, мы берем это в кавычки, конечно, но нужно понимать, что эти ценности нам уже навязывают как главные критерии. И когда работник банка вам говорит, ну, зато у вас будет чистая кредитная история, она будет достойная, и банк потом к вам будет хорошо относиться, и он вам будет разрешать еще больше и больше брать денег, он нам говорит, что мы вас засунем в мышеловку, которая будет еще большего размера, где будет очень много всяких соблазнов, и вы должны быть счастливы. И вот это то, к чему вы должны стремиться, залезть в эту клетку, захлопнуть за собой дверь и никогда оттуда не выходить. Ну, видеть-то это нужно обязательно, правильно понимать вообще на самом деле, что за этим стоит. Что будет за тот кусочек сыра, который нам дадут? Будет, конечно, мышеловка, это мы должны с вами понимать. Россия является членом Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, и наше законодательство приведено в соответствие с этой конвенцией. Но мы должны понимать, что в этой конвенции предусмотрено следующее – и Россия движется по пути европейского законодательства, которое предполагает главную цель – наибольшее установление принадлежности данных самому субъекту. То есть идентификация полная по всем параметрам, биометрия, которая уже законом установлена, и закона еще нет, но нам уже объявлено, что стратегия такая разработана и подписана, ДНК, то есть геномный паспорт, который на подходе. Нас заставят сдать свой ДНК для того, чтобы полностью идентифицировать. Ну, не говоря о том, что это зона там 200-процентной, если можно так выразиться, уязвимости, это еще и лишение нас богоданной свободы, потому что нам никто не дает вообще никакого выбора, а просто говорят, ты должен сделать так, потому что мне это будет удобно. И я вам уже говорила о том, что подготовлен законопроект такой организации, которая называется ОНО, то есть автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика». В рамках программы «Цифровая экономика» она создана, то есть некоммерческая организация, которая подготавливает законопроекты для того, чтобы изменить наше законодательство, которое пока не позволяет полностью иметь доступ к нам. Так вот, эта структура подготовила законопроект, который предполагает отмену нашей личной, почтовой, медицинской, банковской, других тайн. И если этот законопроект будет принят, то вся информация о человеке без его согласия, без всяких там согласий на обработку персональных данных будет доступна любому желающему, а также подрядчику, которому будут продаваться эти данные, Центробанком, который по закону имеет первоначальное право, и использоваться по своему усмотрению. А наша воля тут ничего, в общем-то, никакую роль играть не будет. Ну, я еще раз призываю вас к осознанности. Это может не состояться, если вы не будете подписывать согласие сейчас, не будете в банке наговаривать голосом свои там 1, 2, 3, 4, 5, 6, позволять себе фотографировать, сдавать отпечатки пальцев, отпечаток вен ладони и так далее и тому подобное, что там еще предложат. Только от нас все зависит, что завтра будет. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Движение Семья. Любовь. Отечество», в нашей группе ВКонтакте с таким же названием и на YouTube-канале, где мы вам предлагаем посмотреть видео на эти темы. Название канала тоже такое же — «Семья, любовь, отечество». Это была программа «Территория семьи», и я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
24 августа 2002 года отошел ко Господу протоиерей Николай Гурьянов, один из любимейших, самых почитаемых духовных наставников современности. Батюшку вспоминает протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в Жуковском.
Все эти годы все идем и идем к нему, и живем с ним, как он сам благословил. На могилку к нему приходить и как с живым с ним разговаривать. Разговариваем, просим, и он помогает. Потому и едет, и плывет к нему на остров по Псковскому озеру народ православный, как и прежде, когда батюшка выходил за калитку своего домика, держал в руках пузырек с маслицем, привезенным ему из святых мест, разогнутой скрепочкой всех помазывал, да еще спрашивал не раз: «Я вас помазал?» А народ все вопрошал, что ему делать, жениться, не жениться, идти в монастырь, не идти, как быть, как жить. А батюшка тихо, ласково говорил: трудных не бывает в жизни положений, потому что был с Господом. А с Господом какие могут быть трудности? Трудность в жизни одна настоящая, жизнь по своей, а не по Божьей воле. Батюшка открывал людям волю Божию. Ведь не так важно, что с нами происходит, куда пойдем, направо или налево, купим дом или не купим, а какие мы, с кем, с Богом или же с самомнением своим. Первый раз Господь сподобил меня приехать к батюшке на остров 20 лет назад, 23 февраля 1998 года. Мы тогда хлопотали еще о передаче церкви места для строительства храма Державной Божьей Матери под Москвой на Нижегородской улице, одна сторона которой город Жуковский, а вторая – поселок Кратово. Долго не отдавали. И вот после этой первой поездки к батюшке месяца не прошло, отдали. Служил я в то время в маленьком храме Архангела Михаила на противоположном конце Жуковского. И вот теперь что же, два храма будет, значит, два священника? Ну, ясное дело. Надо у батюшки спрашивать, как быть. Собиралась к нему ехать матушка. «Узнай, — говорю, — у батюшки насчет второго священника». Она вернулась и говорит: «Батюшка сказал, будешь служить один. А если будет второй священник, будут скорби». «Как, думаю, один?» «Нет, может, она что-то не так ему сказала, или его не так поняла. Два же храма». В летний день Казанской иконы 98 года поехал к батюшке. Спрашиваю его, а он слово в слово то же самое: «Нет, будешь один». Первое время служил на два храма, по очереди. Господь машинку послал, ездил с одного конца города на другой. Потом остался один храм, новый. В старый назначили другого священника. Тут дел хватало. Народа становилось все больше. Вроде бы второй священник и тут нужен. Батюшку потом спрашиваю, чуть ли не уговорить его пытаюсь. Может, батюшка, все-таки будет у меня второй священник? А он непреклонен. Нет, будешь один. Время шло. Батюшка отошел в вечность. Приход наш рос. А я все служил один. И ничего не получалось с вторым священником, как ни старался. Алтарник наш поступил в семинарию, вот скоро придет к нам служить. Пришел, прослужил два месяца, его назначили настоятелем другого храма. На сколько ж лет, думаю, батюшка предсказал? Вот уже больше 20 лет служу один. Уже смирился. Так тому и быть видно. Батюшка служил один на острове. 2 раза дольше. Батюшка Валерьян очень скрасил, конечно, последние годы жизни отца Николая. И сам всегда был такой счастливый. Просто сидел у него на кухоньке, молчал, отдыхал душой. Можно сказать, ликовал. Он был самым близким ему по духу. «Наш батюшка», — так отец Николай однажды про него сказал, про отца Валерьяна. «Я рад, что узнал тебя. И еще, у тебя красивый ум». Это было небесным подарком отцу Валерьяну и нам, и его попутчикам в тех дивных поездках. Послушание батюшки Валерьяна отцу Николаю было полным, до мелочей. От батюшки уезжали только тогда, когда он благословит. Свои соображения, какими бы они ни казались здравыми, отходили в сторону. Возвращались часто среди ночи. Это очень непросто. Полное послушание, полное освящение своей воли, своего мудрования. То, что непостижимо для мира. То, что, кажется, только отнимает у тебя то, что тебе нужно, и ничего не дает. А на самом деле-то наоборот. Однажды батюшка Николай дает мне какие-то таблетки, говорит, «На, съешь пирожка». «Ой, думаю, что же это за таблетки? От чего они? Для чего?» И как-то так не решаюсь. Вот уже и батюшка вроде отвлекся, обошлось. Он иногда с нами так играл, как с детьми. «Ну-ка, дай-ка мне твой крестик». И даже снимать начинает его. Учил ходить по водам. Поехали тогда в обратный путь, неблизкий. В дороге голова у меня разболелась, давление поднялось. Надо бы таблеточку принять. Нет ни одной, и ни у кого нет, и аптека по пути не встречается. И тут вспоминаю, батюшка же только что предлагал мне таблетку, пирожок. Надо было принять, смириться, взять лекарство. Может, помогло бы от давления, а самое главное — от своеволия и гордости. Батюшка, утешая людей, говорил в самую точку, все будет так, как вам надо. То есть будет так, как лучше для нас, хотя мы этого можем и не понимать. Хотеть не лучшего для нас. Узнать волю Божию от старца — это не так просто. Для этого нужно иметь хоть сколько-то смирения. Не самому говорить, а слушать. Слышать. Чтобы услышать, нужна тишина. Тишина внутри себя прежде всего. Нужно замолчать, не шуметь. В чувствах своих, в желаниях, в мыслях. А слушать старца. Батюшка Николай сыграл особую роль в почитании нашим народом святого царя-мученика Николая и его семьи. Не только задолго до их церковной канонизации у нас в 2000 году, но и до того, как в священстве, в народе нашем, все больше крепло благоговение к царственным мученикам и уходила клевета на них, которые нас так усердно учили. Высокий духовный авторитет старца, почитатель царственных мучеников, убеждал в их святости и тех, кто раньше совсем не думал к ним так относиться. «Россия на Голгофе, а Америки уже нет», — говорил батюшка. «Нет Америки, нет всех противящихся Святой Руси, всех ее распинателей, хулителей, клеветников. Ничего этого в жизни истинной нет. В этом жизни нет. Одна тьма, не жизнь». Батюшка говорил мало, просто. Вот ее любимое выражение в ответ на всякие вопросы. «Где просто, там ангелов соста. Стопы мои направи, по словесе твоему». И да не обладает, но и всякое беззаконие. Молчание золота. Наставлял, как можно чаще, истово, осенять себя крестным знаменем, драгоценные мои. Батюшка часто бывал грустным. Но грустил он, видимо, прежде всего от того, что мы не знали, какие мы счастливые, не помнили об этом, о Господе. Сила Божия, любовь Божия к людям всегда неизменна. Во все времена неумолима. Увы, мы, люди, не принимаем ее. Стремимся к другую сторону, а счастье рядом. Он часто повторял, какие вы счастливы, что вы верующие, какие вы счастливы, что вы в истине, какие вы счастливы, что вы с Господом. К батюшке ехать каждый раз очень хотелось, и всегда было страшно. Плывешь на остров и думаешь, что-то он тебе в этот раз скажет. Ведь знаешь, что скажет батюшка, так оно и есть. Это то, что думает о тебе Бог. А ну как скажет, уходи, надоел ты грешник, все грешишь и грешишь, нисколько не меняешься, все такое же, не приезжай больше ко мне. Очень страшно. Но батюшка и грустил о нас, о нашей, о моей греховности окаянной, но и всегда утешал своей любовью, своей надеждой. Слова Александра Шапошникова тоже боялась к нему ехать. так ему и сказала. Он посмотрел на нее внимательно и говорит: «А я ничего плохого в тебе не вижу. И вот обратно от батюшки плывем, ох, как хорошо! Такая наполненность правдой, любовью, благодатью, утешением, наставлениями о самом главном, о чем люди просили спросить. Такая примиренность с Господом. Прощает Господь, милует, ждет, надеется. Живем дальше, все хорошо. И хочется жить более духовной жизнью, не суетиться, не раздражаться и унывать, а молиться и радоваться. Хотя батюшка бывало говорил и нелицеприятные вещи, стыдил, обличал, но не ранил, помогал быть лучше. Однажды сидим у батюшки на кухне, он говорит про меня: «Дайте ему зеркало». «Да ну, себя, что ли, не видел, думаю, вот наказание-то». «Дайте, дайте», — говорит батюшка. «Слушаюсь, беру зеркало. Ясно, что не для того оно мне, чтобы посмотреть, как обычно мы смотрим, как выглядим для других. Не как выгляжу, а каков есть на самом деле, какова душа, мысли, чувства». Он категорически был против спиртного, против курения. «Вина не пей, табак не кури», — говорил часто. Когда его отпевали, перед литургией, на часах, один из батюшек пошел по храму с кадилом. В это время в храм вошла бесноватая, и враг в ней на весь храм заорал: «Какая гадость этот ладан! Ненавижу! Курить хочу! Табак!» До сих пор помнится этот рев. Батюшка очень серьезно относился к браку. Всегда был за то, чтобы обоим супругам сделать все, чтобы сохранить семью. Как-то сидим с батюшкой Николаем, с отцом Валерьяном, и отец Николай строго нас всех спрашивает: «А ты венчанный? А ты венчанный?» Даже у отца Валерьяна спросил. «Как мне жаль невенчанных», — говорил. Действительно, ведь до прихода к власти богоборцев-безбожников в России брак был только один, церковный, и в церкви записывали только тех, кто венчался. Вот и вся регистрация. А теперь регистрация, вынесенная из церкви, стала чуть ли не главной частью брака. Батюшка Николай на летнее время часы не переводил. Мы так и говорили: по батюшкиному времени сейчас 5:30. У него, у прозорливого старца, ничего, конечно, не было просто так, а уж время-то. И вот, слава Богу, вся наша страна вернулась на батюшкиное время. Бог даст и останется. Батюшка Николай – это был, пожалуй, духовный наследник преподобных Серафима Саровского и Амвросия Оптинского. Батюшкин пример традиционен для нашего духовного подвижничества и очень поучителен в наш суетный век. Он ушел ото всех на остров, молился там в тишине, и мир поехал к нему, не в силах сам справиться со своими немощами и недоумениями. И до сих пор едет. И голуби, которые во множестве слетались к батюшке, к его домику, где он всегда их кормил, теперь также слетаются на его могилку. Все время помним его, все время смотрим на его ласковый лик на фотографиях, которые стоят уже у многих при иконах. Все время учимся у него, его серафимовскому, авросиевскому, мирному духу. Приезжая к нему на остров, входя в его крошечный домик, слушая его краткие речи, слушая даже и молчание его, мы знали, что общаемся со святостью, что мы видим перед собой живого святого, одного из тех, кого мы видим на иконах с нимбом, к чьим мощам благоговейно прикладываемся. Батюшка связывал нас с небом. Мы поминаем батюшку за упокой его души, служим панихиды на его могилке, просим его помощи и, конечно, ждем того дня, когда со всей церковью воспоем: «Святый праведный отче Николы, моли Бога о нас». На 9-й день после кончины старца чудесным образом пришел его тропарь, глаз 4-й. Лучше о батюшке не скажешь. Слова эти настолько точны и прекрасны, что ясно: они сошли к нам с небес. Божественные благодати преизрядны носителю, православные вероисповедничи, любови Христовой сосуде неисчерпаемой, образ был иси воздержания, на остров Аки в тихое пристанище вселился иси, кротостью и смирением Христа единого возлюбив, и ныне с ангела ликовствуя, отче праведный Николая, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Какой же батюшка Николай был удивительный, совершенно особенный, мудрый и простой, очень русский, любовь всей православной Руси, противоположность всему официальному, либеральному, сложному, очень ласковый. Сам он так и говорил: «Ласково разговаривайте с Господом, когда стоите на молитве». Шутил бережно, весело, мудро, в самую точку. Играя и родствуя, доносил до нас Божью правду, учил уму-разуму духовному. Батюшка Николай – это была чистейшая совесть верующего русского народа. Это был сам русский народ, народ с его верой, его болью, его счастьем знать и любить Христа, что бы ни было, и быть им любимым.
В студии «Радио Радонеж» был протоиерей Николай Булгаков, настоятель храма во имя Державной иконы Божией Матери в городе Жуковский. Продолжение воспоминаний об отце Николае Гурьянове вы услышите в начале следующего часа.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 91-е зачало, глава 22, стихи с 23 по 33. В тот день приступили к Иисусу саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божией. Ибо воскресение не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша народ, дивился учению его. Саддукеи задают вопрос, который, по их мнению, показывает, что воскресение тела — нелепость. Согласно древней иудейской заповеди, если человек умирает бездетным, его брат должен жениться на вдове и восстановить семя своего брата. Такие дети считались по закону детьми брата. Саддукеи приводят пример подобного брака, в котором 7 братьев, умирая бездетными, один за другим женятся на одной и той же женщине и спрашивают: «Воскресение, которого из 7 будет она женою?» Поистине, это вопрос-ловушка. Господь обличает материализм саддукеев, их неверие ни в ангелов, ни в духов, ни в воскресение. Он говорит им, что в самом основании такого вопроса сокрыто глубокое заблуждение. Нельзя рассуждать о небе в категориях земли и о вечности в категориях времени. Всякий, кто читает Писание, не может не видеть, что их вопрос не имеет никакого отношения к реальности, ибо небо не есть простое продолжение этого мира. В жизни будущего века нас ждут совершенно новые отношения, несравненно превосходящие то, что существует во времени. Мы знаем, что душа человеческая бессмертна, а тело воскреснет, соединившись с ней в славе Христова воскресения. Господь сокрушает всю конструкцию псевдобогословской саддукейской фантазии. Саддукеи постоянно утверждали, что в Пятикнижии Моисея нет ни одного текста, который мог бы служить подтверждением воскресения мертвых. Но какое именование Бога в Пятикнижии является наиболее распространенным? Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог не может быть Богом мертвых людей. Живой Бог должен быть Богом живых людей. Бог не есть Бог мертвых, но живых, говорит Бог этим умирающим в сомнениях людям. Это неприкровенные слова притчи, смысл которой каждый должен раскрыть для себя. Иногда Христос говорит прямо и решительно, не оставляя места каким-либо лукавым толкованиям, подобно тому, как Он говорит женщине, взятой в любодеянии: «Иди и больше не греши, и разным людям следуй за Мной». Это решающие нашу судьбу слова, которые мы должны либо принять, либо отвергнуть. Эти слова наполняют нас радостью или страхом. Для богатого юноши они означали цену, которую он не был готов заплатить. Он вынужден был отойти от Христа, потому что его слова означали конец всего, что было дорого для него. А ученики Христовы услышали те же самые слова, как весть о спасении, на которые они не могли не отозваться. Господь ясно говорит саддукеям: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Слышали ли мы когда-нибудь, как Он говорит это нам? Не искажали ли мы иногда смысл Его слов в Писании или в молитве? Мы часто думаем, что нам надо углубиться в понимание того, что мы уже знаем. А может быть, мы еще и не начинали приближаться к истинному разумению Слова Господня. Понимаем ли мы все, что Христос говорит? Принадлежим ли на самом деле Его Церкви, которая имеет ум Христов? Но разве Слово Господне не превосходит бесконечно то, что ограниченный человеческий разум может вместить? И то, что Он нам открывает, несравненно прекрасней всего, что мы в нашей гордыне можем вообразить. Наступает момент, когда мы, подобно фарисеям и саддукеям, должны увидеть бессмысленность нашего непрестанного испытания и искушения Бога. Нам надо отступить немного назад, не со страхом врагов Христа, которые затаились в своем углу, уязвленные Его словом, а со священным страхом тех, кто сподобился прикоснуться к краю одежд Христовых. Мы должны поклониться Ему в ужасе и изумлении, исповедовать Его вместе с пророком Давидом, апостолами, мучениками и всеми святыми, нашим Спасителем и Господом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, 24 августа, в субботу, исполняется 40 лет с того дня, как мирно почил иеросхимонах Самсон Сиверс. В храме всех скорбящих «Радость» на Большой Ордынке в 8 часов утра игуменом Филаретом будет отслужена литургия и панихида. В 12 часов на Николо-Архангельском кладбище отец игумен отслужит панихиду на могиле иеросхимонаха Самсона, участок 33А, Николо-Архангельское кладбище. Проезд от станции метро Ново-Косино, первый вагон из центра автобусами 706 и 760 до конца.